В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 8 мая, сегодня среда, Международный день памяти и примирения. А наша программа сегодня о таком. Летопись черного тюльпана. О чем еще должна знать Украина и мир?
Уезжали в 4 утра, приезжали в 12, в 11, когда уже все спали.
Океан не растает. К чему ведет российская экспансия в Арктике?
На острове Котельный. До Большой Земли отсюда 500 километров.
И дружинники в Донецке. Создает ли группировка ДНР свою юнармию? Советник Владимира Путина по экономическим вопросам Сергей Глазьев заявил о разгроме русского мира в Украине в своем блоге «Оккупация» в газете «Завтра». США, по его мнению, используют Киев как, цитирую, «плацдарм для дальнейшего разгрома русского мира уже на территории России». Откуда такие алармистские настроения у российских идеологов русского мира? И чем грозят Украине такие гипотезы? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях доктор исторических наук, автор книги «Русский мир в Украине на краю пропасти» Лариса Якубова. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34 со всей территории Украины. Звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом заявляют представители украинской стороны в общем центре по контролю и координации линий соприкосновения сторон. По данным СЦКК, мониторинговая миссия ОБСЕ утром получила сообщение о прекращении действия режима. На данный момент приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка. В СЦКК при этом уточнили, что украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил. На ресурсах группировок ДНР и ЛНР отсутствует какая-либо информация об отмене режима прекращения огня. Двое украинских военных погибли, трое раненые на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня. Группировки ДНР обвиняют украинскую сторону в обстреле территории Васильевской насосной станции и автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции. В группировке ЛНР обвиняют украинскую армию в 9 обстрелах. Украина не будет признавать российские паспорта, которые будут выдавать жителям неподконтрольных украинской власти территорий, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, такая выдача паспортов нарушает все международные нормы. Премьер-министр также добавил, что обратится к государствам мира с призывом также признать недействительными подобные документы. 24 апреля, напомню, президент России Владимир Путин издал указ, по которому жители районов Донбасса под контролем пророссийских боевиков, а также жители аннексированного Крыма смогут в упрощенном порядке получить гражданство России. Это решение резко раскритиковала Украина и ее западные союзники. В Покровске ограничена подача воды из-за задолженности перед компанией «Вода Донбасса». Вода подается с 5 до 9 часов утра, сообщает директор Покровского водоканала Владимир Хижняк, передает «Орбита». Директор не смог ответить на вопрос, как долго продлится такая ситуация с водоснабжением. По информации Донецкой ОГА, задолженность Покровского водоканала перед компанией «Вода Донбасса» на 1 мая составила 94,5 миллионов гривен. В Украине сегодня отмечают День памяти и примирения. Именно в этот день, в 1945 году, вступил в силу акт о капитуляции Германии. Украинский институт национальной памяти считает, что эта дата дает возможность оценить вклад украинского народа в течение и завершение Второй мировой войны, а также вынести жизненно важные уроки для украинского государства сегодня. Вторая мировая война, напомню, началась 1 сентября 1939 года с вторжения войск нацистской Германии в Польшу, а завершилась 2 сентября 1945 года с капитуляцией Японии. Как отмечает Институт национальной памяти, общие потери военных и гражданского населения составляют от 50 до 85 миллионов человек. 9 мая, напомню, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 18 до 22 градусов тепла.
Да,
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели «Громадського». В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Ждем ваших звонков. Наши номера 0800-300-403. Также пишите и звоните по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066-901-2434.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Днепре презентовали документальный фильм «Летопись черного тюльпана» о поисковиках, которые вывозили с Донбасса тела погибших украинских военных. Авторы ленты, криворожские медийщики, сами входили в состав гуманитарной миссии «Эвакуация 200. Черный тюльпан». Они создали откровенный, местами очень пронзительный кинорассказ о работе поисковиков, в частности, на неконтролируемой украинской стороной территории.
Первые дни мы работали по 18 часов в сутки, практически не спали. Уезжали в 4 утра, приезжали в 12, там, в 11, когда уже все спали.
600 выездов на оккупированные территории, 105 исследованных населенных пунктов, 800 найденных и привезенных тел украинских военных и гражданских. За такими, казалось бы, сухими данными о работе гуманитарной миссии «Эвакуация 200. Черный тюльпан» стоят человеческие трагедии. Документальный фильм «Летопись черного тюльпана» о поисковиках, которые находили и вывозили с Донбасса 200-х с 2014 по 2016 годы, пока по договоренности между украинским Минобороны и стороной противника они могли совершать рейды на неподконтрольную Украине территорию. У каждого из 70 поисковиков своя история о том, как работали, порой сталкиваясь с непониманием местного населения, порой с риском быть обстрелянными или казненными. Среди самых пронзительных воспоминаний поисковиков о тех днях обгоревшее тело украинского бойца, зависшее на проводах, и почти рядом играющие дети. Разбомбленная украинская военная техника, тела погибших военных и агрессивный пенсионер с тростью, грозящий мертвым. Поисковик Анатолий Золотарев рассказывает, одной из самых сложных была работа по поиску погибших после Иловайского котла.
Сложно было работать, в основном это было, по свежим следам. Это было по запаху. Жара, тела, лежащие на полях, разлагаются. Было такое, что просто ты едешь вдоль посадки, чувствуешь запах, останавливаешься, начинаешь все это проверять. И опять же смотришь по ноги, потому что кругом растяжки. Там.
Над фильмом о поисковиках «Черного тюльпана» журналистка Виктория Симкина и телеоператор Константин Сологуб из Кривого Рога работали 2 года. Сами они входили в состав гуманитарной миссии. Увиденное тогда, говорит Виктория, навсегда в памяти.
Не так страшен вид самих тел, только потом работа сердца. Звонил мобильный телефон, ему запрещено отвечать. То есть все, мы забрали тело, мы должны сдать его в судмедэкспертизу, либо в Запорожье, либо сюда, в Мечников. И вот звонит телефон долго, упорно звонит телефон, и звонит телефон у погибшего бойца. И ты понимаешь, что он непросто. И вот ребята берут телефон, и там написано «мама», а взять его невозможно. Вот она звонит, она же надеется услышать голос, а его нет, уже нет. И вот эти вещи были самые страшные.
Фильм о поисковиках состоит из интервью с самими волонтерами. Они очень откровенно, с болью в голосе, рассказывают о пережитом. Для иллюстрации использовали документальные кадры, снятые ими на мобильные телефоны. Лента ориентирована преимущественно на взрослую аудиторию. Председатель общественного объединения «Берегиня», которая заботится о родственниках военнопленных и без вести пропавших, Алла Макух, отмечает: многое о поисковиках «Черного тюльпана» осталось за кадром. Именно они в 2015 году, когда ее сын после боев под Дебальцевым находился в руках у вооруженных сепаратистов, помогали передавать гуманитарную помощь пленным. Родные погибших бойцов благодарны поисковикам за вывоз тел. Но многие матери так и не смогли смириться, поверить в утрату, говорит Алла Макух.
В связи с тем, что ДНК-тесты на тот момент, 2014-2015 год, проводились очень некачественно, очень многие родственники не согласны. Той же вот Екатерине Хомяк, у которой 2 сыновей считаются пропавшими без вести, в свое время ей предлагали 5 тел на выбор. Выбирайте любых 2.
Она не смирилась, не поверила, да?
Нет.
Она ждет.
Да.
По неофициальным данным поисковиков, на неподконтрольной Украине части Донбасса может находиться около 300 тел украинских бойцов и гражданских лиц. Юлия Рацибарская для Донбасс Реалии из Днепра.
Россия к 2020 году хочет построить с нуля или доукомплектовать в Арктике 6 военных баз, а ее военные уже регулярно проводят там учения и стрельбы. Усиление российского военного присутствия происходит одновременно с освоением месторождений на шельфе и стремлением России контролировать Северный морской путь. Подробнее в сюжете журналистов телепроекта «Настоящее время».
Журналистам, в том числе иностранным, впервые показали новую российскую военную базу в Арктике. Северный клевер на острове Котельный. До Большой Земли отсюда 500 километров.
Это сюжет государственного телеканала «Россия» об открытии российской военной базы на острове Котельный. Это первый военный городок замкнутого цикла. Все системы жизнеобеспечения связаны между собой. Еще один похожий объект, военную базу с похожим названием «Арктический трилистник» на острове Земля Александра достроили к 2017 году. К визиту на базу Владимира Путина.
Министерство обороны, Федеральная служба безопасности, ее пограничная составляющая должны реализовать свои планы для обеспечения национальных интересов с точки зрения обеспечения обороноспособности страны.
Всего к 2020 году Россия собирается достроить или доукомплектовать в Арктике 6 военных баз. О ходе развертывания министр обороны России Сергей Шойгу отчитывался еще в конце 2017 года.
Всего в Арктике, на островах Котельной, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта, за 5 лет возведено 425 объектов общей площадью 700 тысяч квадратных метров. В них размещено более 1000 военнослужащих, а также специальное вооружение и техника.
Эти объекты в эфире государственных телеканалов иногда называют сверхсекретными, но Министерство обороны России регулярно отчитывается об учениях в Арктике. Вот стрельба боевого ракетного комплекса «Бастион». Вот стрельба экипажа противолодочного корабля «Североморск». А вот личный состав ВДВ тренируется в Арктике. Эти десантники приехали из Ивановской и Псковской областей. Также на севере учебу периодически проходит и личный состав внутренних войск Росгвардии. Усиление военного присутствия в Арктике происходит параллельно с освоением России месторождений. По информации геологической службы США, в Арктике находится 30% мировых запасов газа и 13% нефти. В 2015 году Россия подала заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике на 1 200 000 квадратных километров. В начале апреля этого года эта заявка была одобрена профильной комиссией ООН. В марте в России заявили о создании правил прохода по Северному морскому пути, ранее открытому для международного судоходства. Россия хочет, чтобы иностранные корабли уведомляли о своем проходе за 45 суток. В Минобороны России заявили, что Москва оставит за собой право на арест или даже уничтожение того, кого сочтет нарушителем. США заявили об обеспокоенности претензиями России на Северный морской путь. Кроме России и США, к Арктике проявляют интерес Китай и Япония, называющие Северный Ледовитый океан шелковым путем по льду. Также Дания, Канада и Норвегия, в водах которой уже проводились совместные учения НАТО по работе в Арктике. Алексей Александров, Алена Вершинина, «Настоящее время», Москва.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Советник Владимира Путина по экономическим вопросам Сергей Глазьев заявил о, цитирую, «разгроме русского мира в Украине» в своем блоге под названием «Оккупация» в газете «Завтра». Соединенные Штаты Америки, по его мнению, используют Киев как плацдарм для его дальнейшего разгрома уже на территории России. Откуда взялись такие алармистские настроения у российских идеологов русского мира и чем грозят Украине такие посылы? Об этом мы не только поговорим в студии. У нас в гостях доктор исторических наук, автор книги «Русский мир в Украине на краю пропасти» Лариса Якубова. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Прежде всего, предлагаю послушать отрывок из блога Сергея Глазьева, чтобы наши слушатели, которые не знакомы, возможно, с этим опусом, познакомились вот с тональностью и главным посылом.
Главный вывод. Русский мир понес катастрофические потери, сдав почти без боя геополитическим противникам свою существенную и, не побоюсь сказать, по многим признакам, от климата до научно-технического потенциала, наилучшую часть. Пятилетняя оккупация Украины американскими спецслужбами под прикрытием марионеточного режима Порошенко стала завершающим этапом системной работы, которую они вели четверть века при попустительстве России. Нет сомнений, что вдохновленные этим успехом, они используют захваченный в историческом центре русского мира плацдарм для его дальнейшего разгрома. Я думаю, уже в ближайшее время следует ожидать переноса майданных технологий в крупные российские города, а также усиления американского давления на государства Евразийского экономического союза. Первые результаты усиления этого давления уже налицо. Например, смена кириллицы на латиницу в Казахстане, которая призвана отсечь от русского мира второе по площади и экономическому потенциалу после Украины постсоветское государство. Сергей Глазьев, советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам. Газета «Завтра».
И так далее, и тому подобное. Блок достаточно большой. Лариса Дмитриевна, вот с вашей точки зрения, откуда такие взялись апокалиптичные, можно сказать, настроения у определенной части вот российского общества, такой консервативного толка? Насколько они, ну, если смотреть из Украины, оправданы? Насколько этот так называемый русский мир в Украине действительно разгромлен?
Ну, они взялись как бы не сегодня, и не в этом году, и не во время публикации этой. Им как бы достаточно много лет, и развиваются они по накатанной и как бы по зацикленной плоскости. И, собственно, эта публикация не представляет собой ничего нового. Это, собственно, экстракт всего того, что наработало.
Это скорее такая реакция на победу, возможно, в Украине Владимира Зеленского, такой предварительные итоги после украинских выборов.
Ну, как бы они же не вещают ничего нового. Это просто первая реакция после как бы осуществившихся выборов. И ее следовало ожидать, в принципе, с дня на день, и я думаю, что это не будет последняя реакция. Так или иначе, осмысливать ситуацию в Украине, ну, осмысливать где-то будем брать в кавычках.
По-своему осмысливать ее.
Да, ну, естественно, по-своему. Они же движутся в своей, как бы, матрице и ментальной, и мысленной, и философской. Безусловно, ну, им же нужно как-то реагировать на события. У нас меняется что-то, течет, и им нужно предлагать свои ответы на эти вызовы, которые мы им даем. Даем так или иначе, безусловно.
Скажите, а вот если рассказать вкратце нашим слушателям, может быть, они не следят за вот этим мировоззрением, за этой целой историей, целым мифом того, что происходит в Украине с точки зрения российских консерваторов, что происходит сейчас в Украине, как они это видят?
Да катастрофа происходит. Россия потеряла Украину. Ну, как он и говорит, и они воспринимают территорию Украины как свою историческую территорию, центр, откуда пошла есть земля русская, поскольку они считают себя преемниками этой земли русской, последователями, как бы, Московское царство выводят из так называемой Киевской Руси, хотя она, собственно, имела свое название историческое, забытое имя. Вот. И поскольку, да, территория Украины для них в любых трансформациях, исчислениях, подходах, а он, Глазьев, представляет экономический блок как бы доктрины русского мира, да?
Вот они... там даже подводит определенные, приводит определенные цифры, потерь.
Но вот эти цифры, это вообще тема отдельного разговора, это настолько манипулятивно, и они, я не понимаю, откуда они свалились на академика, на доктора экономических наук, такие исчисления абсолютно астрономические цифры.
200 миллиардов долларов потеряла, вот с его точки зрения, Российская Федерация, насколько я понимаю, из-за этого конфликта, который с точки Сергея Глазьева был развязан с Соединенными Штатами Америки против России.
Но меня больше впечатлили как бы не финансовые потери, меня больше впечатлили демографические подсчеты для России, которая заявляет, то есть не подтверждает и опровергает свое участие в конфликте, приводит цифру 100 тысяч прямых потерь демографических, то есть человеческих убитых. И судя по тому, что мы здесь в Украине приближаемся в подсчетах к 20 тысячам, то есть минус 80, это, то бишь, в подсчетах Глазьева потери российской страны в конфликте, которая как бы не признает там своего участия. Цифры абсолютно заоблачные, они... как бы для доктора экономических наук, и он там как бы опирается, заявляет, что это подсчеты уважаемой инстанции, то есть Института экономики Российской академии наук. То есть они абсолютно ненаучные, скажем так, научно необоснованные.
То есть они просто взяты с потолка уважаемым экономистом, советником президента России Владимира Путина и просто помещены в его блог.
Ну, вот дело в том, что, как вы сказали, опус мне не позволяет научная этика как бы применять такие слова, да?
Хотя... Мне журналистская тоже, но вырвалась.
Хотя, как бы, личный блог это тоже же неофициально, но поскольку оно уже перепечатано в массе масс-медийных изданий, как бы будем говорить, что оно вышло за рамки, да, личного блога, в котором человек, в принципе, может написать все, что угодно для личного пользования. Тем не менее, как бы это же персона, это, да, советник Путина, ну, умолчим, что это советник по определенному-то, в принципе, направлению, которое не связано с содержанием этой публикации. У советника есть своя узкая специализация, и несмотря на то, что он академик, безусловно, то есть любой академик, в принципе, может прикрываться своим академическим статусом в узких рамках своей специализации. То есть не может академик-экономист комментировать, скажем, явления космической сферы, химической, там, технологии и так далее. У него есть своя специализация, где он признанный авторитет. Все остальное – это как бы его самодеятельность. И поскольку все цифры, которые он наводит, приводит, да, они абсолютно ничем не подкрепляются, я склонна считать к тому, что ну, так ему привиделось, несмотря на то, что он академик. Вот так у него случилось.
Лариса, с вашей точки зрения, вот такие, как Сергей Глазьев или, например, Сергей Проханов, владелец этой газеты «Завтра», и вся вот эта вот, как они себя называют, экспертное сообщество, изборский клуб, так называемые российские консерваторы, империалисты, евразийцы, насколько они, ну, во-первых, влиятельны на умы самих россиян, то есть какая часть россиян прислушивается к голосу той же газеты «Завтра», и насколько они влияют на российскую внутреннюю и внешнюю политику сейчас? Они сейчас на большом маргинесе или, возможно, как и в 2014 году, они могут стать таким авангардом Российской Федерации русского мира?
Ну, они всегда, как бы, знаете, тот авангард, который держится в тылу и в любой момент может быть развернут, я бы сказала так. Это придерживаемые силы, которые хорошо притравленная компания, которая в любой момент при том или ином стечении обстоятельств и чаще падении рейтинга внутреннего власти используется для того, чтобы этот рейтинг поднять за счет вот этих технологий развязывания и поиска внешнего врага и создания плоскости давления внутри общества и его перенапряжения, переведения в плоскость внешнюю. То есть они всегда на подхвате.
Мы сейчас, кстати, видим и падение определенной популярности Владимира Путина.
Ну, там сложная ситуация с падением Путина, как бы вот, да, эти опросы Левада-центра, которые показывают, что рейтинг Сталина растет, а не Путина. Ну, там это отдельная тема для серьезного разговора, поскольку это все, опять же, большие политтехнологии, которые позволяют обществу постоянно направлять в том русле, которое власти нужно. Это совсем не наши взаимоотношения власти и общества в России. А что касается этой группы, насколько она влиятельна? Она влиятельна, и, безусловно, все эти публикации в личных блогах и газетах – это наименьший как бы, ресурс их влияния. Наибольшее влияние, как мне кажется, все-таки оказывают где-то как-то учебники Дугина, поскольку, знаете, учебник – это вообще такое волшебное слово, вы понимаете, да? И когда учебники начинают издаваться в середине 90-х, и на них учатся, они лежат в библиотеках, и на них учатся десятки тысяч людей, которые занимают со временем, через десятки, опять же, лет, серьезные позиции в генштабе, в правительстве, в региональных управлениях. То есть кадры-то готовятся все эти 20 лет, когда они в фаворе. Книжки эти никто не снимал, они, в общем-то, массовые. И, безусловно, студент, который приходит учиться, волшебное слово «учебник» производит на него такое, как бы, влияние абсолютно неадекватное. Газеты не так воспринимают. А вот учебник 20 лет спустя, когда человек приходит в зрелую жизнь, занимает определенный пост, где он может влиять на определенные решения. И вот эта подкорка, заложенная там, сформированная этими учебниками, калька мировоззрения, вот она тогда начинает запускаться.
0800 300 403, номер прямого эфира, вайбер 066 901 24 34. У нас в гостях доктор исторических наук Лариса Якубова. Лариса, если с вашей точки зрения, вот Сергей Глазьев говорит о разгроме русского мира в Украине, с вашей точки зрения, этот так называемый русский мир, вот как комплекс всей вот этой такой культурной, исторической пропаганды, он действительно разгромлен? То есть его уже нет сейчас, и Соединенные Штаты Америки, как говорит Сергей Глазьев, вот этот вот либеральные ценности, западные ориентиры окончательно победили в Украине с победой Владимира Зеленского?
Я думаю, это все как бы преувеличено, не будем сбрасывать. Угрозы у нас сохраняются, и очень серьезные угрозы. Я бы сказала, что угроза русского мира, его постоянной оптимизации в новых формах, его постоянной актуализации под действием внутренних проблем и внешних в том числе, она никуда от нас не ушла, но в том смысле, в котором Глазьев это преподносит, в смысле, что украинские граждане, русские по происхождению этническому и так называемые русскоязычные, не выступили той пятой колонной, на которую они рассчитывали в 2014 году. Да, русский мир потерпел в Украине сокрушительное поражение.
В чем еще выражается? Вот вы говорите, что он трансформируется в Украине. Каким образом сейчас, какие формы сейчас он принимает в Украине?
В Украине, в принципе, да, все те же формы ЛНР и ДНР, и Крым наш многострадальный. Это как бы трансформированные формы осуществления вот этой доктрины, которая местами перерастает уже в смысле грани идеологии в такую эрзац-религию в определенных кругах, маргинальных группах, носителях этой идеологии, потому что ей очень много вариаций. На самом деле это принято как бы считать, что она одна, однородная. Она очень неоднородна. От левых толкований вот Лимонова, там абсолютно такой коммунистический эрзац-стиль, до ультраправых Дугина, а между ними масса-масса вариаций, там фактически что не член этого изборского круга, то носитель вот своей версии этого русского мира. А вот в ЛНР и ДНР она как бы практикуется как ежедневная практика государственного так называемого строительства.
Уже шестой год идет сейчас, да, уже своеобразное поколение, уже скоро, как в России, такие учебники, о которых вы говорите, да, воспитают целое поколение украинцев, которые, для которых русский мир – это будет часть мировоззрения.
Ну, я думаю, что воспитает это, мы очень громко говорим, используя кальки, которые бы им хотелось, чтобы такие работали. В современном мире все намного сложнее. Я считаю, что, в принципе, не США победит русский мир. Русский мир победит интернет, Microsoft, Windows, Excel и остальные масса приложений, которые расширяют рамки сознания молодого поколения, так или иначе включают его вот в этот водоворот информационный. И эта включенность в мир, которую невозможно перекрыть сейчас никакими ресурсами, собственно, она и победит русский мир.
Но в России же пытаются это делать, ограничивать, контролировать интернет.
А что им остается делать? Конечно, пытаются и будут пытаться. А у них других нет механизмов этот процесс цементировать. По сути, вот замкнутость самих на себе, изоляция, самоизоляция абсолютно усведомлена украинской мовой, да, осознанная как необходимость, это единственный их вариант сохранить такую систему отношений общественных, культурных, потому что сама по себе эта искусственная система не жизнеспособна.
Еще такой вопрос, вот странно, ну вот по моему наблюдению, возможно, вот в Украине такие условно антироссийские группы, так называемых интеллектуалов, они настроены вот в течение всех этих лет войны, особенно сейчас так воинственно, оптимистично. Вот говорят об украинском прометеизме, то есть помощи, как Украина может помочь нынешним субъектам федерации бороться за выход из Российской Федерации. Говорят о скором падении режима Владимира Путина, говорят о том, как же обустроить Россию, если вдруг она развалится. А вот российские шовинистические, такие имперские круги, настроены в последнее время пессимистично, наоборот, и говорят, что все плохо. Вот с чем вы это связываете? С тем, что действительно все плохо?
Для них плохо, безусловно, потому что, как бы, ну, вот если даже посмотреть на биографию Глазьева, да, который в 2012 году был секретарем Единого экономического пространства и будущую свою биографию видел как такое победное шествие в рядах наиболее высокопоставленных не просто российских чиновников, а чиновников международной транснациональной как бы экономической корпорации, равной чуть ли не ЕС, да, а фактически его мечты о этой карьере это перечеркнуты событиями на Украине. И у них-то, в принципе, вот все эти публикации, если бы брать, вот делать такой глубокий или неглубокий поверхностный текстологический анализ этой публикации, они показывают, что человек пребывает в страшном, абсолютно когнитивном шоке, это академик. А смысл этого шока состоит в том, что как бы любой его абзац берите, первая часть абзаца, как вы говорите, говорит о том, что все очень плохо, вторая часть абзаца фактически опровергает фактажом первую часть, хотя человек этого не осознает, и я повторюсь, это человек-интеллектуал, а не там среднестатистический дворник или плотник, да, и при этом он не осознает этого, и вся катастрофа как бы ситуации для него лично состоит в том, что построенная внутри этого интеллектуального мозга конструкция мира, да, и включенности России в геополитику большую, она, в общем, сейчас находится в той ситуации, что как интеллектуал он видит, картина рушится, фактаж не подтверждает то, что он себе настроил, а как бы общепринято в науке считать практикой это тест на соответствие теории истине. Фактически следующим этапом для него как интеллектуала следовало бы признать или то, что его картина не соответствует действительности, ну или то, что все идиоты, включая его. Как бы ни тот, ни другой ответ не приемлем. И фактически, да, для них вот такая алармистская ситуация – это фактически шоковое состояние и крик о том, что человек не может с ней справиться. То есть признать ошибочность своих убеждений глубоких, а он относится к тем людям, которые не изображают веру в русский мир, а для которых это действительно уже почти эрзац религия, ну, как бы такой шаг для него, как для личности, саморазрушительный. Поэтому, да, они кричат, что все очень плохо, потому что они не видят инструментов выхода из этой ситуации. Инструментов выхода из ситуации в той системе координат, которую они настроили, нет. Выход только один, то есть, да, признать, что это ошибочно, и искать другие модели.
Еще один пассаж, который привлек наибольшее, наверное, внимание в социальных сетях, обсуждение, вот, в частности, и в России, на «Эхо Москвы» активно комментировали этот пассаж. Цитирую, «Возможно, ставка на Зеленского, сделанная задолго до этих выборов, связана с общим креном администрации Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят перед обновленным киевским режимом новые задачи. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на зачищенные от русского населения земли юго-востока Украины, уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей земли обетованной, так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан». Лариса, вот такой лейтмотив через всю статью, такой, иногда эта красная линия пропадает, она становится более такой видной, такие еврейские настроения, да, то есть тут какая-то тема еврейства разыгрывается, вот какая-то связь между креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле и победой Владимира Зеленского, который, наверное, намекает Сергею Глазьеву, что он еврей, что это такое? Это какая-то такая еврейство, еще такая неразыгранная карта этого русского мира?
Почему не разыгранная? Ну, антисемитизм – это одна из составляющих этой как бы философии. Тут сложно говорить, что это, да, но это такой комплексный политтехнологический продукт, местами переходящий в философию, местами в социологию, местами в идеологию жесткую. Но в любом случае, как бы западные отдельные исследователи называют его как бы криптофашизм, формой криптофашистской идеологии, да, она неотделима от антисемитизма. И Дугин как бы не стесняется в своих учебниках как бы две оси этой как бы взгляды на мир. Первое, то, что глобальный враг – это США, да, а вторая – это всемирная мафия еврейская, которая правит США в том числе. Так что ничего нового, все те же, все там же.
А вы видите вот в этой цитате антисемитизм?
Ну, как бы, а почему же нет? Да, безусловно, «Бей жидов, спасай Россию» – общий тезис как бы всех этих очень давний. Что может быть страшнее как бы потери русского мира на Украине, в принципе, это если то, что его возглавят евреи, да? Страшнее этого, в принципе, нет. Потому что как бы и большевики в свое время, когда заходили в тупик в каких-то ситуациях, в анализе, всегда всплывал еврейский след. Это универсальный способ переключить внимание обывателя от серьезных внутренних проблем на вот такие страхи внутренне присущие, глубоко такие законсервированные в среде и украинских граждан, и российских граждан. Это наше как бы побочные эффекты и боли нашей истории, они никуда не деваются, к сожалению, без системной работы государства и общества гражданского по их переформатированию, переведению в другие плоскости. И России это не выгодно. Я еще раз повторюсь, основная задача – сохранить режим в том виде, в котором он есть, и он может сохраниться на этом этапе, поскольку в России, в Украине, извините, победное шествие русского мира провалилось, карты козырной нет, подтверждающей исключительность этой конфигурации новой формы существует в России. Единственная возможная апелляция в данной ситуации – это апелляция к внешнему врагу и к заговорам. В разных формах мировые заговоры. Собственно, эксплуатация этих вот страхов фантомных – это и есть суть русского мира.
Лариса, что будет делать Российская Федерация? Вот вы говорите, что держит про запас Владимир Путин подобные интеллектуальные разработки, да, подобные идеи. Сейчас они, ну, пока еще не стали такой руководящей силой в внешней политике Российской Федерации. Ждете ли вы вот такого определенного обострения? Может быть, это православный фундаментализм, может, новый такой крестовый поход на Европу? К чему готовится Россия, если судить по этому?
Ну, что значит новый? Это все хорошо испробованная старая техника и технология геополитической дестабилизации. У России, собственно, нет никаких других вариантов и не было в 2014 году. Да, если бы этот сценарий в Украине отыграли на пятерочку, да, и как бы Россия увидела, власть российская, что вот работают такие технологии, она бы, безусловно, пыталась их двигать дальше. Но она загрузла в Украине, загрузла серьез, и фактически говорить о том, что у нее есть какие-то шансы без большой войны и крови здесь двигать это направление, их уже нет. Безусловно, это осознают, потому что реально считающие люди в Институте экономики Российской академии наук и не только, они же понимают, насколько все сложно. Единственный ресурс России в ближайших десятилетиях – это системно дестабилизировать все постсоветские пространства и Европу, и мир, и Ближний Восток. Я бы не сказала, что это новость какая-то присущая и развернутая только в рамках вот этого направления «Русский мир». Фактически Россия отрабатывает свои давнешние больше того скажем, не свои давнешние, а советские давнешние направления геополитические, они не изменились. Ближний Восток, Израиль, Турция, это все тоже, Северная Корея. Просто русский мир сегодня в этой системе координат исполняет ту функцию, которую в свое время исполнял
коммунизм.
Кодекс строителя коммунизма. Да, это вот та версия современной идеологии, системообразующей, которую пытаются сделать универсальной и распространить на всю Россию. Поскольку ни одна идеология в сложно сочиненном обществе не способна занимать доминирующие позиции, вот она расщепляется на массу вариаций на любой вкус. Тем не менее, и она не приживается. Так что ничего нового ждать не будем. Единственное, что из плохих новостей, что Украине в этой всей игре отведена очень сложная функция, тяжелая, и, к сожалению, наше общество во многих своих составляющих, и власть тоже, и новоизбранная власть, часто не понимает уровень этих вызовов и не всегда способна с ними справляться быстро, оперативно и эффективно. Но, честно говоря, я не знаю ни одной другой страны, ни другого общества, которые бы в этой ситуации справились лучше.
Вот приведу еще одну цитату, последнюю. «Чтобы предотвратить разгром русского мира, я так понимаю, уже на территории Российской Федерации, потому что в Украине разгромлен, мы должны осознать свое неразрывное единство с той частью русского народа, который сегодня безмерно страдает от притеснений на Украине. Нам нужно проводить системную политику освобождения Украины от русофобствующего неонацистского режима в интересах ее собственного народа, понятную, легитимную, открытую, последовательную и честную. И тогда может произойти чудесное преображение власти». К чему готовиться? Что имеет в виду Сергей Глазьев, что он предлагает? Что это за понятная, легитимная, открытая, последовательная, честная политика в исполнении России?
Да, вот все 5 лет предыдущие могут нас уверить, абсолютно дать нам маркеры всех этих посылов. Ничего нового не будет. Будет все то же. К счастью, у России не так много ресурсов обострять ситуацию и делать ее еще более как бы сумасшедшей, да, скажем так, более сложной. Потому что при всех тех прочих плюсах, я тут разочарую очень людей, которые ждут, что Россия упадет со дня на день, она не упадет. Ресурс ее стойкости достаточно большой. Более того, экономика оптимизируется благодаря, в том числе, непопулярным в народе изменениям и реформам, той же, скажем, пенсионной оптимизации, валютной политики.
То есть это на десятилетия может продлиться?
Да, это,
устойчивость.
Безусловно, не может, они работают на то, чтобы ее хватило как минимум до конца жизненного ресурса действующей власти. Собственно, вот как минимум, задача минимум состоит в том, чтобы сохранить систему координат существующую до тех пор, пока правящая вот эта группа лиц будет жива для того, чтобы им ничего не угрожало, ни им, ни их собственности, накопленной в стране. А как максимум, да, передать это все по наследству своим детям и законсервировать навсегда.
Последний вопрос к вам. Сейчас 8 мая, завтра 9, по сути, такой главный праздник в Российской Федерации, последний, не знаю даже сколько сказать, с момента...
Нет, главный праздник там День Единства России.
По Конституции. Но все-таки вот сейчас байкеры, ночные волки делают свой мотопробег по Европе, стремятся в Берлин, строится в главный храм вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». Первый храм, который должен быть посвящен победе в так называемой Великой Отечественной войне, как ее называют в России. Вот сделали они таким национальным проектом, по сообщениям корреспондентов, просто забирают деньги у бизнесменов, у крупного бизнеса для того, чтобы построить этот храм. Насколько еще вот эти вот символы, вот эти вот скрепы русского мира, они вот имеют такое магическое воздействие на людей? Вот мы видели, как и в Российской Федерации десятки тысяч людей, и многие украинцы были просто очарованы в 2014 году, когда это было все поднято на знамя. Это все выдохлось, это все уже не поведет массы людей вот на такую так называемую священную войну.
Ой, ну на священную войну, я надеюсь, не поведет, потому что особенно молодые люди, да, они очень прагматичны, это другое поколение. Я же говорю, что компьютер открывает им бесконечные горизонты, и, в общем-то, в молодом здоровом организме основное желание – это жить в этом мире, да, а не умирать. Поэтому я надеюсь, у них будут включаться вот эти внутренние точки диагностики, за что они хотели, могли бы пожертвовать своей жизнью, а за что бы все-таки не хотели. Но говорить о том, что вот это все выдохнет, уже выдохлось, нет, это искусственно будет поддерживаться, и опыт Советского Союза и Северной Кореи говорит нам о том, что эксплуатироваться это может бесконечно долго. Это как бы, знаете, та система, те технологии, которые позволяют общество постоянно вздергивать между хорошим и плохим, давать ему импульсы и скрашивать его жизнь. Ну, то есть, вот на днях в Луганске же тоже штурмовали постановочные бригады, местный Рейхстаг, да, и с большим воодушевлением, судя по лицам, водружали это знамя, абсолютно выпадая из реальности. Взрослые мужчины, видимо, чувствовали себя, я не знаю, мальчиками, пионерами, кем они могли себя чувствовать. Мужчины моложе меня, я, честно говоря, помню себя на зорницах, мне тогда это уже было скучно. Но, опять же, из опыта Советского Союза могу сказать, что игра вот такая, общественная вот эта мимикрия под советскость, под общие тренды, которые опускает государство, а государство очень серьезное и злое, и это все внутри осознают этого государства в обществе, она, мимикрия, может продолжаться сколько угодно долго. Люди могут изображать это поколениями. На самом деле ситуация же здесь состоит в другом. Ситуация состоит в том, что они, эксплуатируя это бесконечно, все равно застыли в своем движении и никуда не движутся. А самое страшное, что они хотят не давать двигаться никому, нам в том числе. Вот это и есть основной такой тлетворный и негативный аспект русского мира, потому что им-то дело есть до сего вокруг. Будь они сами в своей этой матрице, пребывая, законсервируясь, ну, в этом было бы половина дела. Другое дело, что они хотят в эту матрицу подтянуть всех нас.
20 миллионов, по словам Сергея Глазева, так называемых русских людей, которые живут в Украине. Благодарю за разговор. Это была доктор исторических наук, автор книги «Русский мир в Украине на краю пропасти» Лариса Якубова. Говорили мы о словах советника президента России Владимира Путина Сергея Глазева о том, что русский мир, так называемый, в Украине разгромлен. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», и сейчас в нашей программе обзор свежей прессы.
Большинство жителей отдельных районов Донбасса из тех, кто решили получить российское гражданство, делают это по двум причинам. Об этом пишет сайт «Апостроф». Как отмечает интернет-издание, во-первых, появляется возможность уехать на заработки в Россию уже как гражданин и получать там больше денег, ведь в так называемой ДНР нормальной работы просто нет. Во-вторых, подают заявки на российское гражданство, как говорят, на всякий случай. Правда, те, кто очень хотел получить гражданство, уже давно уехали в Россию и получили его. Его говорит жительница Макеевки Анастасия. Местные жители также утверждают, что указ Путина принесет только проблемы, в первую очередь самим жителям Ордло. По их словам, люди реально опасаются, что из Донецка теперь уедут последние врачи и другие специалисты. Если допустить, что досрочные парламентские выборы в Украине таки состоятся, то состоятся они по старой избирательной системе, что вряд ли улучшит качество законодательного органа. Об этом пишет газета «День». При этом, если выборы в Верховную Раду состоятся в запланированные сроки, то возникает вопрос, сможет ли еще действующий парламент принять ряд важных решений, в частности, изменения избирательного законодательства. По мнению политолога Олега Саакяна, выборы состоятся осенью, так как для команды Владимира Зеленского гораздо выгоднее держать интригу для переговоров, чем уйти без готового списка на досрочные выборы. Но, по словам политолога, в этот период, скорее всего, проголосовать за новое избирательное законодательство не удастся, потому что просто не будет голосов. Мажоритарщики, как отмечает эксперт, не заинтересованы в самоуничтожении. Подробнее в статье «Два сценария для нового президента». Не секрет, что в Донецке осталось немало дизайнеров, работы которых до 2014 года были известны по всей Украине. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По словам блогера, в первый год начала военных действий, разумеется, о каких-либо развлекательных и зрелищных мероприятиях не могло быть речи. Этот сегмент замер от ужаса происходящего и на целый год впал в анабиоз. Но уже в 2015, как пишет Молчанова, жизнь в этом секторе стала возрождаться, и в марте 2016 состоялся первый показ коллекции мод после того, как Министерство очень легенькой промышленности ДНР обратилось к местной богеме с просьбой устроить праздник жителям так называемой «Молодой Республики». Дизайнеры с пониманием отнеслись к призыву чиновников устроить показ мод в израненном войной городе. На скорую руку они собрали остатки довоенных коллекций и свояли новинки в духе современных тенденций. Цветовая гамма, хаки и черно-синее-красное по аналогии с флагом группировки. Зрелище, как пишет Молчанова, откровенно говоря, не вызвало восторга у избалованной до войны донецкой публики, но организаторы остались довольны. Подробнее читайте в материале «Модные тенденции донецких дизайнеров».
В оккупированном Донецке 77 подростков присягнули на верность группировке ДНР. По аналогу военно-патриотической российской организации «Юнармия» в неподконтрольной части Донецкой области создали свою – «Молодая гвардия Юнармия». Чем будет заниматься организация, уже можно понять по примеру российской «Юнармии», выясняла Дарья Куриная.
Сегодня у вас важнейшее событие. Вы присягаете на верность родине и народу Донецкой Народной Республики.
Так поздравляет подростков главарь оккупационной администрации Денис Пушилин. 77 донецких школьников стали первыми участниками молодой гвардии Юнармии и 9 мая примут участие в так называемом параде Победы. Вот что говорят сами юные дончане о своем участии в Юнармии.
Просто завораживает дух, просто перехватывает дыхание. Ты видишь, что такая могучая у нас армия, что есть кому постоять за нас, кто будет защищать нас.
Говорит подросток. В его представлении вооруженные формирования, пятый год контролирующий город – это армия, а люди в камуфляже – военные и герои. Так теперь учат в школе. Воспитывать патриотизм у детей на оккупированных территориях будут теми же методами, что и в России. За основу взята модель российской юнармии. Ее создали в 2015 году под крылом Министерства обороны. Чем же она занимается? Российские юнармейцы посещают ветеранов Великой Отечественной войны, убирают памятники советских солдат, но главное, занимаются военной подготовкой. Там все серьезно, вплоть до военных сборов. Архангельск. Юнармейцы отрабатывают антитеррористическую операцию, учатся освобождать заложников и захватывать террористов.
Мне понравились эти учения, потому что очень много холостой стрельбы, гранат, дымовые шашки были использованы. И это очень габаритно и очень помогает именно почувствовать эту атмосферу вот этих боевых действий.
Говорит Кирилл Федяевский, участник юнармии.
О такой войнушке мечтает, пожалуй, каждый школьник. Вот.
Говорит за кадром журналист, описывая, что готовил детей к учению представитель спецназа.
Меня зовут Лиза. И вместе со мной сидят мои друзья-юнармейцы. Самым маленьким из нас только 8 лет, а самые старшие уже заканчивают школу.
А это уже Москва. Министерство обороны России проводит телемост юнармейцев России с их маленькими коллегами в сирийском Дамаске. Сюжет на телеканале «Звезда» сопровождается таким монологом журналиста.
Любознательности и умению общаться со сверстниками юнармейцам не занимать. Ведь учат их не только, как обращаться с оружием, прыгать с парашютом и ориентироваться на местности. Наряду с будущими командирами здесь воспитывают инженеров, программистов, исследователей, смену страны. И армия эта прирастает с каждым днем.
Юнармия, пожалуй, самая массовая детская военная организация в России. К 9 мая в ней ожидают 500 000 школьников. Перед Новым годом в рядах юнармейцев было 300 тысяч школьников. Действует движение не только в крупных городах России, но и в отдаленных поселках. К примеру, в Курагино Красноярского края дети вступают в юнармию с настроением воевать.
Покуда ты с теми, кто небо и землю хотят у нас взять.
взять свободу и честь, покуда ты с ними, ты враг. И да здравствует кара и месть, ты серый от пепла сожженных селений, над жизнью навесивший тень своих крыл. Ты думал, что мы поползем на коленях? Не ужас, ярость ты в нас пробудил.
Такие стихи с надрывом читает девочка Лиза перед тем, как вступить в ряды юнармейцев. Кроме военной подготовки, с детьми ведется и идеологическая работа. К примеру, информационное направление юнармии в Московской области курирует телеведущий Роман Бабаян. Он ведет ток-шоу «Право голоса» на ТВЦ. В своих роликах юнармия доступно объясняет детям историю в так называемой правильной идеологической интерпретации. Россия все время вела оборонительные войны, но при этом ее площадь выросла в 30 раз. Она самая миролюбивая, но при этом сильная и большая страна мира.
Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России.
Донецких юнармейцев, малогвардейцев пока привлекут лишь к шествию ко Дню Победы, говорят СМИ сепаратистов.
Для нас это была большая честь, когда нам предложили пойти парадной коробкой и открыть парад на 9 мая.
Рассказывает донецкая школьница Валентина.
Успехов, чтобы вся Украина была свободная от бендерских бандитских формирований. Вперед за Родину за нас!
Наставляет детей пожилой человек, в медалях представленный ветераном Второй мировой. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс. Здесь должны были расти кукуруза, ячмень, пшеница или рожь, но росли только минные поля, перелески, военная техника на дорогах, а люди с оружием и без, в военной форме, в одежде цвета хаки. Война, война, танки, беттеры, укрепрайоны, бомбежки, ночные перестрелки, минометный огонь, чужие и свои, которые хуже чужих. Верить никому нельзя, но никто никому и не верит. Владимир Рафеенко. «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Украина намерена лишить своих граждан, проживающих в отдельных районах Донбасса и получивших паспорта России, возможности получить социальные выплаты и пенсии. Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз. По ее словам, граждане, получившие паспорта России способом, нарушающим международное право, будут внесены в базу данных с последующим лишением их возможности получать социальные выплаты. Напомню, сегодня Кабинет министров Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса. В Кремле заявили, что непризнание Украиной российских паспортов, выданных жителям оккупированной части Донбасса, ничего не изменит. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками ДНР и ЛНР. Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии. Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря аналоговое вещание на приграничных с Россией территориях. Аналоговое вещание, в частности, продлили в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, а также в районах, которые граничат с временно оккупированными территориями. Кроме того, до 31 декабря продлили трансляцию каналов местных телерадиоорганизаций, у которых нет лицензии на цифровое вещание. Аналоговое телевещание, напомню, отключили по всей Украине с осени 2018 года. Переход на цифровую технологию передачи сигнала осуществляется согласно обязательствам, предусмотренным соглашением «Женева-2006». В Москве скончался автор музыки к советским фильмам и мультфильмам Евгений Крылатов. Об этом сообщила его дочь Мария, передает ТАСС. Евгению Крылатову было 85 лет. Он, в частности, написал музыку к мультфильму «Умка», трилогии «Трое из Простоквашино», фильмам «Гости из будущего» и «Приключения электроника». В Украине сегодня отмечают День памяти и примирения. Именно в этот день, в 1945 году, вступил в силу акт о капитуляции Германии. Украинский институт национальной памяти считает, что эта дата дает возможность оценить вклад украинского народа в течение и завершение Второй мировой войны, а также вынести жизненно важные уроки для украинского государства сегодня. Напомню, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения войск нацистской Германии в Польшу, а завершилась 2 сентября 1945 года с капитуляцией Японии. Как отмечает Институт национальной памяти, общие потери военных и гражданского населения составляют от 50 до 85 миллионов человек. 9 мая, напомню, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 18 до 22 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и встретимся завтра в прямом эфире.
Вы слушали «Донбасс Реалии».